Эдуард Сераусов «Второе солнце». Часть 1. Полдень в железе. Внутри сферы было тихо так, как бывает тихо только в огромных и совершенно пустых вещах. Глеб слышал собственное дыхание в шлеме, шорох воздуха в магистрали костюма, да далекий, ниже слуха, гул, будто где-то под полом, ворочался во сне зверь размером с гору. Это был не зверь. Это были насосы охлаждения. 30 метров стали и сверхпроводника, державшие в готовности камеру, в которой через 9 часов попытаются зажечь то, чего на Земле еще не было. Он шел по нижнему обходному кольцу, светя налобником в стыке. Синий лед диагностических ламп ложился на изогнутую стену и стекал с нее, как вода. Каждые 2 метра — датчик, каждый датчик — зеленый. Глеб не верил зеленому. Он верил запасу. Зеленая говорит, что сейчас все в норме. Запас говорит, сколько у тебя есть, прежде чем норма кончится. За 12 лет он научился читать второе и не обращать внимания на первое. Он делал этот обход не потому, что приказали. Автоматика проверяла стыки точнее любого человека и делала это непрерывно. Но автоматика проверяла, исправен ли датчик, человек проверял, исправен ли мир. Это было разное, и за 12 лет Глеб видел достаточно случаев, когда исправный датчик честно показывал зеленое ровно до той секунды, в которую переставал существовать вместе с тем, что измерял. Поэтому он ходил сам, ногами, в костюме, и трогал лучом каждый шов, и это была даже не работа, а что-то вроде молитвы человека, который не верит в Бога, но твердо верит в усталость металла. У 44-го узла он остановился. Не потому, что что-то мигнуло. Ничего не мигало. Просто цифра на наручном планшете была не той, какую он оставил вчера в 22 часа. Рабочая уставка контура удержания, то значение, которому система будет вести поле в момент розжига, стояло выше. Не катастрофически. На 8%. Ровно настолько, чтобы перешагнуть тонкую красную черту, которую Майя Лернер полтора года назад провела поперек всех графиков и назвала порогом необратимости. Глеб щелкнул ногтем по кольцу на пальце. Привычка. Кольцо было дозиметром. Старая модель, тонкое титановое колечко с микросхемой, которое начинало стрекотать, если рядом становилось плохо. Сейчас оно молчало. Оно всегда молчало, здесь было чисто. Но он щелкал по нему ногтем, когда думал. Щелкал так, как другие грызут карандаш. Кольцо было материно. Он носил его 8 лет и почти никогда не вспоминал, чье оно. Оно просто было частью руки, как мозоль. 8%. На презентации это округлили бы до незначительно. Глеб знал, что значит незначительно. Незначительно — это когда между все хорошо и все кончилось, остается ровно столько, чтобы успеть удивиться. Красная черта Лернер была проведена не от трусости и не для перестраховки. Он видел расчеты, по которым она шла, и расчеты были чистые. Черта говорила просто. До сюда — управляемо, за сюда — уже нет, и нет необратимо, без второго шанса. Поднять рабочую уставку за эту черту значило зажигать не реактор, который при сбое глушит, а нечто, что при сбое просто продолжится. Кто-то решил, что 8% мощности на презентации важнее этого различия. Глеб даже не угадывал, кто. Он знал почерк. Он открыл журнал изменений. Кто поднял уставку? Параметр FC44, уставка, плюс 8,0%, автор, А. Воронин. Он смотрел на эти буквы дольше, чем нужно. А. Воронин — это могло быть двое людей в этом здании. Но младший Воронин не трогал уставок чужого контура без записки, а старший не оставлял записок вообще. Старший просто менял мир и ждал, что мир догонит. «Конечно», — сказал Глеб вслух, и собственный голос вернулся к нему из шлема, плоским и чужим. «Конечно, ты». Он не злился. Злость он растратил годами раньше, она вышла из него, как тепло из остывающего металла, и осталась холодная точность. Он просто открыл правку, ввел свое значение, то, что под красной чертой, и подтвердил. Уставка вернулась на место. Потом он приложил палец к планшету и надиктовал служебную записку. Сухую, на 12 слов, адресованную смене и продублированную в безопасность. Контур FC-44 возвращен под порог Лернер, несанкционированный подъем, отклонен, прошу подтверждения.